Радио «Звезда». Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science. Это «Теория всего», программа, в которой мы каждую неделю рассказываем вам о том, что узнали из мира ученых.
Здравствуйте, рад всех видеть и слышать. С нами сегодня в студии, как всегда, отличный гость. Рита, пожалуйста, скажи все его имена и звания.
Артем Космарский, старший научный сотрудник Института исследований и культуры НИУ ВШЭ, заместитель директора лаборатории исследований блокчейна в образовании и науке Государственного академического университета гуманитарных наук.
Спасибо, Рита. Наш с вами сегодняшний разговор будет немножечко отличаться по формату от того, что мы обычно делаем в этих передачах. Передача уже третий месяц. Мы сюда приглашали множество отличных ученых и вели с ними интересные беседы. А сегодня мы побеседуем о том, как оценивать вообще науку. Не конкретно области науки, а о проблемах оценки науки, ученых, о научной репутации. И сегодня именно для этого Артем здесь.
Теория всего.
Я бы хотел немножечко побольше объяснить то, что меня интересует. Допустим, вернемся в Европу 300-400-летней давности, когда ученых в ней было относительно немного. Если не десятки, то максимум сотни людей. И среди них сразу было видно яркие звезды. Ньютон, который, кстати, открыл закон всемирной гравитации, да и математические начала, по-моему, он написал, еще будучи младшим преподавателем в Кембридже, за 2 фунта в год, насколько я помню. Многие ученые получали деньги не совсем за то, чем они занимались, но тем не менее было ясно, особенно по их некоторым прикладным результатам, чего они стоят. Сейчас ученых стало...
Очень много.
Очень много – это плохое слово. На порядок, на 2, на 3 их больше. Как их оценивать? Артем.
Добрый день.
Да, добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очень рад, что у нас сейчас возможность поговорить про такую важную тему. Действительно, в том, как наука, так научное открытие, ученые обсуждаются в общественном пространстве, в медиа, там, среди людей – как-то есть такое наивное представление, что как бы все наука она как бы сама развивается, ее делают великие ученые, которым мысль неожиданно приходит гениальное открытие, и дальше все идет как по маслу. Вот. А на самом деле действительно наука это, конечно, там такие же люди, такие же организации, такие же учреждения, такая же подковерная борьба, такая же бюрократия. Вот. И
там... Как это грустно слышать?
Да, тут, ну, в смысле, что есть, конечно, определенный миф, да, что ученые, так сказать, идеальные, ну, искатели истины. Бескорыстные искатели истины в белых халатах, да, которые идут как бы вот от одного открытия к другому, которых ничего больше не волнует, которые чувствуют правду, как бы видят ее, понимают, и, в общем, и
такое
которые
рыцарство.
Которые дарят обществу все, в общем, людям дары, как бы вот, как Прометей, да. Дары, так сказать, бессмертия, там,
здоровья. Но это же картинка не случайно. На самом деле, на протяжении столетий функция ученых и была в том, чтобы накапливать знания.
Это картинка – результат успешной политической борьбы ученых с другими источниками авторитета. Вот, ну ладно, не будем трогать этот миф. В общем, как бы скажем, что это просто вот некая как бы завеса. Вот, а сейчас, чтобы его проанализировать, это нужно, так сказать, еще несколько передач делать. Есть действительно животрепещущий вопрос, да? Егор, вы правильно совершенно сказали, что да, вот, значит, было время, когда ученых было несколько десятков, потом их стало несколько сотен, потом их стало несколько тысяч. И даже вот в ту эпоху, ну, допустим, возьмем 19 век, да, несколько сот, ну, там, в зависимости от страны, несколько, ну, я думаю, да. Они лично друг друга знали, это принципиальный момент. Вот, они знали друг друга лично, они вместе учились, они вместе где-то встречались, они вели совместные опыты.
Или если не лично, то хотя бы по именам.
Переписывались, да, как бы читали, в общем, задача вот оценки новых людей практически не стояла. Кто-то новый, что приходил в науку, он приходил через уже известные каналы, да, как бы он был чей-то как бы человек.
Как мы сейчас называем друзья друзей, да?
Да, да, да. И даже если он был как бы, ну, там, действительно, был большое количество любителей, да, там, даже в этом смысле как бы не было проблемы почитать его текст, посмотреть на его опыт и оценить лично, да, в общем, или почитав его текст, как бы, эта нагрузка была не столь велика. Есть же действительно как бы вот исследование, что вот человек он адекватно, вот его социальный круг – это максимум 150 человек. Вот 150 человек, любой индивид, может, в принципе, вот, вот лично, иметь личное мнение, иметь личный контакт, вот его ближайшая социальная сеть, да? Вот, это предел, он даже…
Помню, по биоантропологическим исследованиям, по-моему, 120.
Ну, вот, может, например, ну, да. Вот, в общем, порядок такой, да. Мне, для меня даже 150 и 120 – большие цифры, мне кажется, меньше. Ну, в общем, как бы есть люди, действительно, люди записные книжки, у которых этот предел как бы вырастает. Вот, а что случилось дальше? Еще важный момент, да, действительно, тогда наука, даже в 19-м веке во многом была делом любителей, да, делом людей, которые занимаются это за свой собственный счет, имея другие источники существования и ради собственного удовольствия, в общем.
Или я бы все-таки разграничил.
Они не наемные работники.
Или совсем любители, или наемных работников, которые вообще занимались другим чем-то. Ну, допустим, там, не знаю, придворный механик, который заодно еще пишет, не знаю, математические начала, условно говоря.
Или университет преподаватель, это тоже важно, да, в смысле, что для него. Ну, тут, опять же, мы сейчас будем уходить в тему Гумбольдтовского университета, совмещение науки и преподавания. Нет, это как бы давайте мы трогать это не будем. Я хочу подчеркнуть вот две вещи. Да, вот, во-первых, это вот личное знание, во-вторых, конечно, тогда во многом, да, собственно, и сейчас такая есть вещь, опять же, она не совсем как бы касается нашей темы как бы оценивания науки, она касается именно научного успеха. Есть очень великий исследователь науки Брюно Латур, и вот он как раз писал большую книжку про Пастера. Пастера, да, наверное, как все-таки по-русски правильно?
Пастера,
да, не знаю, у нас это юзер. Вот, что успех ученого в его умении мобилизовать для своих целей объекты совершенно разного типа, да, то есть как бы Пастер, как Наполеон, да, вот Наполеон, как полководец, умеет мобилизовать, значит, эти финансовые рынки, военачальников, солдат, телеги, зерно и так далее. Что все, как бы все, чтобы достичь успеха.
Все то, что называл большими батальонами.
То есть не только военные, да, он как бы умеет мобилизовать политические связи, дипломатов и так далее, да, все, что угодно, достичь успеха. То же самое Пастер от него радикально ничем не отличается. Пастер смог добиться, как бы доказать вот свои открытия, да, про бактерии, что они вызывают определенные болезни, что эти что с этим можно бороться, вот, мобилизав союз фермеров Франции, сами бактерии используя как своих солдат, да, так сказать, финансистов каких-то, да, лабораторное оборудование, да, то есть он как бы это, ученый, это гений вот такой стратегической мобилизации ресурсов, как бы вот заставлять разные, совершенно разного типа объекты работать в свою пользу. Есть такой еще момент. Но это именно такой, вот все-таки такой героический этап работы, и мы теперь переходим именно к современности, где самое главное, что произошло, вот это как необходимость мобилизовать, подкручивать, да, и, как сказать, бить молотком, так сказать, чтобы все заработало как надо, она никуда не делась. А изменилось вот что. Число ученых выросло с тысяч до десятков, а потом и сотен тысяч, да, то есть…
Сейчас, возможно, уже даже миллионы.
Сейчас уже миллионы. Да, но если мы говорим про конкретную дисциплину, то есть вряд ли химику нужно каким-то образом в своей жизни оценивать, кроме некоторых особых случаев, историков. Вот если мы о дисциплинах, то это все-таки сотни тысяч, конечно. Все-таки не миллионы.
Тем не менее, этот информационный поток уже очень плотный. Невозможно представить все работы всех.
А вот статей, да, тут уже как бы еще на порядок или два порядка больше, да. Если каждый ученый пишет в жизни там несколько сот статей, ну, от 20 до 2000, да, там есть, конечно, рекордсмены, ну, в общем, да, вот примерно.
Ну, и при таком раскладе они незнакомы,
да,
между собой.
Еще важный момент. С наукой случилось то, что случилось со всеми людьми в 19 веке, да, вот есть известная тема, что вот раньше люди жили в деревне, где все друг друга знали, а если не знали, то примерно по одежде, по выговору, по как другим каким-то принципам, сразу понятно, что это такой нехороший человек, чужой пришел.
Или хороший.
Но обычно чужие, они нехорошие. Вот, не любили чужие. Ничего хорошего от него не ждешь. А вот в 19 веке с урбанизацией, индустриализацией люди попали в новую, в стрессовую, с биологической, психологической, социальной точки зрения ситуацию большого города, где ты каждый день сталкиваешься с миллионом незнакомцев. Ну, не с миллионом, там, с десятками тысяч. Непонятно, кто эти люди. Ты их не знаешь лично, не знаешь, кто их родители, не знаешь, как бы, даже не можешь определить. И людям, чтобы социальный порядок не развалился, пришлось как бы вот выработать какие-то простые, тупые схемы оценки незнакомцев. Да, в общем, он опасный, не опасный, там как бы с ним можно говорить, не надо говорить и так далее, как бы вот чего от него ждать. Вот, и, собственно, то, что мы в городе как-то живем, мы, в общем, друг друга как бы не убиваем, и как бы нормально общаемся, результат вот этих вот новых эвристик, да, вот этих вот простых инструментов оценивания. С наукой случилось то же самое. Да, ученые оказались в ситуации мегаполиса вдруг. Из деревни попали в мегаполис.
И что с ними случилось, мы узнаем через пару минут.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем наш разговор с Артемом Космарским. Мы говорим о том, как оценивать ученых.
Как раз в конце предыдущей 10 минутки мы говорили о том, что ученые, как и жители Земли, все вернулись, точнее, вошли в большой город, столкнулись с новыми реалиями и должны были выработать новые правила для оценки себя.
Да, и не только они. Не только они. Ведь-то какая еще как бы штука получилась? Действительно, благодаря Второй мировой войне, ну и развитию государств, государственной экономики и на Западе, и в СССР, наука стала государственным делом. То есть, ну, государство, как бы как главные источники всего, так сказать, в ту историческую эпоху, поняли, что без науки никуда, да, и без науки и техники, а техника без науки, соответственно. Вот, то есть…
Это, наверное, не столько с развитием государства связано, сколько с начавшейся… научно-технологической революции.
И войной, которая эту революцию очень сильно ускорила, конечно. Mm-hmm. То есть, мы это не только ядерная бомба, конечно, атомная бомба – это еще и компьютеры, вот, это и прогресс химии, и в новых материалах, и…
Космос.
Космос – это чуть-чуть позже. То есть, не только ученые уже должны оценивать друг друга, а люди, которые внешние люди относительно науки, прежде всего, так сказать, государственные мужи, отвечающие за ее финансирование, они должны, так сказать, понять, да, а поскольку тут еще гонка вооружений, конкуренция, вот, то есть, им надо быстро и четко понимать вообще, вот это хорошее, как бы это потенциально, это же не хорошее, так сказать, это потенциально успешное направление или оно тупиковое? Оно что-то нам даст, или оно ничего не даст, да? То есть, вы можете дать, что… Вот, и это очень такой важный момент, потому что ученые, в общем-то, они в конечном счете, ну, там, дискуссия может идти бесконечно, да? В общем, никто не сдается, там новые аргументы, нужно новые исследования, еще новые исследования, а raison d'état, вот государственный интерес, он совсем другой, да? Вот есть сроки, есть задачи, есть как бы… Вы можете в некоторые сроки решить некоторые задачи или не можете? Я говорю, что я могу. Ну, это, естественно, рождает, с одной стороны, такие замечательные эксцессы, как Лысенковщина, да, когда как бы ученый обещает Сталину, значит, там, решить проблему, в общем, это сейчас будет чудо-урожай.
За пятилетку.
Да, за пятилетку будет чудо-урожай, и, в общем, а всякие там эти весьманисты-морганисты нехорошие, в общем, генетики, они, в общем, только дурят нашего брата, и, в общем, ничего хорошего, ничего нормального не дадут. А я вот сейчас, да. Вот, соответственно, 5 лет прошло, 10 лет прошло, что-то не колосятся эти на Дальнем Севере, на Крайнем Севере.
Значит, яблоки на ёлках.
Яблоки, да. С одной стороны, не бесконечно давать деньги всем, как бы надеясь, что что-то когда-нибудь появится, с одной стороны. И, с другой стороны, чтобы не впадать в эксцессы Лысенковщины, когда есть один фрик, который, ну, или там один амбициозный руководитель, который обещает золотые горы. Вот, и, значит, давайте мы ему дадим все, остальных...
Может быть, не фрик, просто переоценил сильно.
Ну да, просто амбициозный, как бы, амбициозный ученый, да. Возникает вот множество инструментов, да, вот этих самых инструментов оценки, да, тут мы уже попадаем уже во вторую половину.
И вот сразу вопрос, зачем множество, собственно?
Потому что если мы действительно, вот, если вот один товарищ Сталин решает, исходя из собственной интуиции, то шанс ошибки очень велик. А если у нас есть 10 фильтров разных, которые фильтруют разное, то тогда как бы вот мы яйца по разным корзинам раскладываем, и, в общем, как бы риски…
Нивелируются.
Снижаем риски. И тут ведь какое еще дело, да? Еще одна тенденция тут возникла вот в последние вот 30 лет, да, с 90-х годов, называется New Public Management, когда… Вот из бизнеса пришло понятие KPI, да, вот, так сказать, некоторых количественных показателей, которые начали прикладывать, в общем, к сферам, где раньше эти показатели как бы вот не требовали. Проблема, ну, там, не только к науке, к медицине, к образованию, в общем, надо в целевых показателях этих количественных достигать за единицу времени. Вот, и планировать, соответственно, да. Но тут проблема в том, что вот сразу очевидная проблема, что если в бизнесе, в принципе, есть прибыль, ну, деньги, да, как универсальный инструмент оценивания, да, потому что если фирма некоторая не приносит убытки, ну, скорее всего, это плохая фирма, в общем, ну, в смысле, ну, неэффективная, не провальная и так далее, ну, в общем, да, она сама, собственно, и закроется. Вот.
С наукой, в общем, не совсем так. Есть исследования, рассчитанные на, ну, хорошо, пусть не на несколько десятилетий, но на очень долгие сроки, и вообще-то их сложно рассчитать, наверное, особенно фундаментальная наука.
Если мы как бы вводим эту логику вот краткосрочных планов и KPI, то мы вот эту…
То мы оставляем на плаву только прикладную науку,
мы фактически. Долгосрочность, мы как бы вот, да, и вот эта непредсказуемость, а в науке действительно важная вещь – это непредсказуемость научного поиска, мы эту как бы вот вещь, мы ее подрываем. Ну, ученые, естественно, они ко всему приспосабливаются, да, как мои исследования показывают, не только мои. Ученые, в смысле, если у них как бы надо отчитаться статьями там за какой-то срок, они отчитываются отчитываются старыми статьями, а за это время, которое они себе, так сказать, выгадывают за счет того, что они могут сейчас подать в качестве отчетных материалов старые статьи, они делают, пишут новые. Но это вот как бы уже немножко детали, а важно, что вот действительно вот вернемся к той мысли, что инструментов много, и, но тут как бы вот есть такая проблема, что количество ученых все больше, да, как мы говорили, количество статей все больше, количество научных проектов все больше. И люди, любые люди, будь сами ученые, будь научный администратор, будь государственный администратор, будь представители бизнеса, и у них голова пухнет. Им хочется, чтобы было попроще. Это нормальное человеческое желание. И поэтому мы сейчас пришли к тому, что есть действительно вышедшие из библиометрии, из вот, библиотечного дела, грубо говоря, даже, да, такие инструменты оценивания, которые опираются на вот. Но сейчас нужно сказать два слова о том, что мы сейчас пришли к тому, наука пришла к тому, что главной формой научного производства – это статья. Не книга, не там, не какое-то даже изобретение, даже не патент, а именно статья.
Что мне кажется странным.
Ну, вот так получилось. Вот
ну, получается, чем больше у тебя статей…
Не совсем чем больше, тем больше свои статьи цитируют, да? То есть, вот, так сказать, цитирование – это вот прям по Марксу, да? Вот здесь, что такое деньги по Марксу? Деньги – вот здесь личные наши отношения… А есть как бы вот некое деньги как отражение этих отношений, измерение. А сначала оно просто как бы вот отражает эти, а потом оно становится, деньги становятся самодостаточным объектом. Да? Mm-hmm. То есть мы уже не видим отношения между людьми, стоящие за деньгами, а видим только сами деньги, 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 как такой вот культ такой. Да? То же самое случилось здесь. Да? То есть вот есть цитирование, это личное, так сказать, вот отношение личное, интимное даже, да, такое, так сказать, личное дело, личный выбор.
То есть цитирование – новая внутринаучная валюта такая.
Вот, она стала валютой, да, то есть оно как бы отделилось от, как одно дело, когда вот, вот есть ученый, да, вот я его читаю, да, я как бы через какое-то время его использую, вот идеи, это вот такое моя личная с ним связь, да, а из цитирования оно часто автоматическое, там, потому что просто случайно, неважно, и оно уже становится таким вот такой вот валютой, да, вот в общем, чем больше ученый цитируется, тем типа он круче, и мы забываем, как бы, что это цитирование такая грязная метрика на самом деле, не совсем как бы вот, она не отражает, куча вещей она не отражает, часто как бы того, кто реально на тебя повлиял, тебе реально помог, тебе, ученым, ты не цитируешь, а цитируешь кого надо процитировать, грубо говоря, и так далее, и на все эти инструменты накрутки и так далее. Тут начинает работать такой закон, как только какой-то вот показатель вводится в качестве вот жизненно важного, да, то есть если ваша зарплата зависит от цитирования, вы не будете думать о качестве вашей научной работы, вы будете думать о том, как поднять ваше цитирование, грубо говоря, ну или количество статей. Вот. То есть если вводится показатель, вы уже думаете о показателе, а не о том, что этот показатель как бы показывает.
Мы пришли к какой-то совершенно пессимистической ноте.
Да.
Ну, то есть посторонние слушатели сейчас, наверное, скажут, ну, как же они вообще разбираются в том, кто чего стоит в этой ситуации? Она выглядит довольно грустно, но сейчас мы, может быть, выйдем на оптимистическую нотку после небольшого перерыва.
Да, мы прервемся на выпуск новостей.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего», Рита Федорова, Егор Быковский. Мы беседуем с Артемом Космарским.
Итак, мы говорили о том, что последние 10 минут нашей передачи мы углубились в несколько пессимистическое описание инструментов науки. Я хотел как раз заметить, что последние 2 года это стало особенно ясно в связи с коронавирусом, когда случился прямо коллапс некоторых доверия к ученым. Они выступают с разных трибун и говорят разное. И по
кому
всей
верить?
Очевидности, многие из них друг другу не доверяют. Да, что же с этим делать?
Да, вы правы вот, насчет последних 2 лет, потому что действительно… Но это, в принципе, я считаю, это при всем, так сказать, всех ужасах, которые творятся, в этом есть своя, так сказать, светлая сторона в том, что разрушился миф, что наука – это единая сила, где все знают правду. Да? То есть люди действительно узнали на собственном болезненном опыте, как на самом деле работает наука. Наука – это постоянные споры, наука – это погонка за приоритетом, когда надо скорее первым опубликоваться и так сказать, сенсационно что-то, так сказать, прокричать, вот. А на что на самом деле стоит за эти сенсации, это, в общем, так еще надо разбираться, и, в общем, часто оказывается, что это дутые сенсации, что, значит, что не, это не работает не так, это вообще не работает, ну, вот с лекарствами от коронавируса стоит одна тема, что есть действительно по каким-то ключевым вопросам, которые уже решены были не 10 лет, это не 5 лет назад, а которые сейчас вот решаются, да, в общем, как работает вакцина, какие эпидемиологические меры, работают, а какие не работают, да, в общем, тут все происходит в реальном времени, мы действительно видим, как наука действует в реальном времени, и мы видим, что она очень часто ошибается, в смысле, не наука в целом, но, несмотря на это, да, то есть, Тем не менее, тут мы снова возвращаемся к вопросу, что надо думать своей головой, да, то есть надо не смотреть ни на регалии, ни на какие-то вот как бы даже на статус журналов, да, надо действительно какие-то ошибочные вещи, они в текстах ученых видны, да, то есть при некотором, то действительно можно опять только-только вернуться к призыву Канта, дерзай мыслить, да, как сказать, как бы дерзай мыслить самостоятельно.
Вот, но тут... они видны не дилетантам, они должны быть видны другим членам научного сообщества, которые…
Им они видны точно, а вот я думаю, что они дилетантам могут быть видны.
Ну вот обычный человек, получается, то, что обычный человек должен быть в какой-то мере ученым.
Получается,
тоже.
Что да. Получается, что. А что делать? Как бы да, сейчас действительно такое время, что все надо немного. То есть, с одной стороны, мы как бы все делегируем, да, в общем, даже чтобы там повесить полочку или починить унитаз, мастера вызываем.
Через Ничего страшного, должен же быть обычный человек немножко финансистом, иначе.
Вот
ему
именно,
кранты.
Да, да, тут абсолютно то же самое.
А теперь уже и вирусологом.
Нет, ну как, что быть финансистом, как бы оценивать вот миллион разных финансовых предложений, которые приходят через разные банки, через разных как бы брокеров, это же через разные сайты, да, человек должен действительно выработать. Может быть, методом проб и ошибок, да, какую-то свою линию, да, свое понимание, что это как бы жулите, а тут не жулите. Тут как бы рискованное предложение, тут надежное. И, в принципе, да, действительно, вот аналогично, читая статьи, читая отзывы на статьи, читая научные дискуссии, к сожалению, приходится действительно разбираться самому. Больше не рассчитывать на то, что ученый или общество, или государство все разжует, упакует и погонит вас как бы к счастью.
Ну, здесь ремарку хочу сделать, что нужно читать именно научные статьи, а не где-то опубликованные в блогах
чьих-то. Не обязательно. Тут я с тобой не соглашусь, Рита. Есть прекрасные научно-популярные сайты, которые мы сейчас не будем перечислять, но главным редактором которого одного из них я работаю, их там работают прекрасные научные журналисты, которые часто очень удачно и понятно разжевывают то, что написано в очень специальных журналах.
Да, научная журналистика, которая, кстати, сейчас в России, она в не лучшем состоянии, потому что, опять же, все думают, что они сами. Им не нужна наука, научная журналистика. Да, но она как раз именно таким вот посредником вполне может быть, это правда, да.
Итак, немаловато у нас оптимизма все-таки получилось. То есть мы в период пандемии коронавируса сдернули кожух с науки, оказалось, что там внутри механизмы вращаются, да, ни шатка, ни валка, но все-таки наука в целом же действует. Вот мы на прошлой передаче говорили о технологической сингулярности, ее же никто иной, как ученые в массе своей приближают, то есть усиливают течение научно-технологической революции. Значит, надежда есть, но вот надежда на что? Сможет ли наука справиться с самоочищением? Потому что, ну, сейчас для этого настал момент, видимо, судя по количеству ученых, которые у нас есть на планете, им надо что-то с собой делать. А мы пока не видим к этому никакого пути и механизма. Артём?
Мне не нравится слово «самоочищение», так сказать, попахивает чистками. С одной стороны, действительно, есть, безусловно, научный прогресс. Безусловно, в общем, в целом всего становится больше и лучше. Вот, с другой стороны, а все-таки не совсем понятно, насколько существование науки как института зависит от веры людей в науку, вообще веры общества в науку. А вот если эта вера как бы будет поколеблена, да, то есть, собственно, в 16 веке и 17 веке ее не было, а вот ученые были где-то там по стороне, это потом они как бы смогли доказать, да, что вот без наших открытий вы ничего не можете. А сейчас получается, что общество пользуется научными открытиями, а ученым может как бы при этом не доверять. По разным причинам.
Парадоксальная ситуация.
Да, а как бы вот мы все живем в мире, который стал любой вокруг вещь, там, технический прибор, там, микрофон, интернет и так далее. Это все как бы выстроилось на фундаменте науки, а при этом мы как бы через этот интернет же как бы доказываем, что наука как бы это все ерунда и не работает, и ничего про мир понимает и так далее. Да, ситуация парадоксальная, главное, она не просто парадоксальная, она еще и самовоспроизводится. Но вот опять же к теме вот нашего большого разговора здесь, да. А я считаю, что как бы лучше будет, чем как бы тем меньше вот будет этого краткосрочного давления, конечно, да, тем меньше будет необходимости от ученых срочно быстро давать какие-то цифры, результаты, иначе как бы денег не будет, да, то есть, как сказать, вот эта свобода поиска, она как раз даже, то есть, как бы я все-таки верю в саморегуляцию и, в общем, что какая-то как бы вот свобода и возможность не обманывать показатели, которые спускаются сверху извне, она, в общем, пойдет скорее на пользу. Самое главное, чтобы был смысл в деятельности, да, чем больше деятельность превращается как бы в погоню за отчетностью, тем смысла в этой деятельности меньше, а как бы для смысла нужно время остановиться, подумать, посмотреть, как бы, да, вот, нужно время и свобода, вот так.
Отлично. Спасибо, Артём. Мы все-таки вырулили, да, на оптимистичную ноту, Рита.
Да, есть надежда все-таки. У нас в гостях был Артём Космарский, старший научный сотрудник Института исследований культуры НИУ Высшей школы экономики, заместитель директора лаборатории исследований блокчейна в образовании и науке.
Государственного академического университета гуманитарных наук. Спасибо.
Теория всего.
А мы переходим к вопросам каверзным. Егор, готовься.
Да нет, они не каверзные. Нормальные вопросы, которые задают интересующиеся наукой и техникой люди. Задают они их, кстати...
На сайте журнала Naked Science.
Приходите и задавайте. Наши эксперты постараются ответить.
Егор, почему черепахи живут так долго?
Тут ответ простой и короткий. Черепахам приходится опасаться хищников лишь в первые годы жизни, когда такие маленькие, совсем мягкие еще. После чего их спасает твердый панцирь. И то, что большую часть суток они проводят внутри него. Эти рептилии могут очень долго обходиться без воды. У них крайне медленный объем веществ. Но, кстати, насчет того, что они там живут сотни лет, это фейки. Большинство живет лет до 70. Зафиксированный рекорд единственный 188 лет. Больше не было.
А правда, что они не могут выбраться из панциря? Это от меня вопрос.
Нет, это часть их организма.
Ужас какой. Ладно, следующий. Почему стекло запотевает, и как лучше всего очистить запотевшее стекло?
Это был, кстати, отличный вопрос. Стекло запотевает потому, что у стекла больше теплоемкость по сравнению с воздухом. Другими словами, воздух в ванной комнате от горячей воды нагревается куда быстрее, чем зеркало. Оно остается прохладным. И когда водяной пар, содержащийся в воздухе, касается стекла, он остывает и конденсируется на нем, на стекле. Но поверхностное натяжение воды стягивает ее в массу крохотных капелек, фактически линз, которые преломляют свет и покрывают поверхность зеркала такой серой пленкой. Вы это видите каждое утро после душа. Если вы пройдетесь потоком горячего воздуха при этом, из фена, допустим, по зеркалу, то осевшая на него вода быстро испарится, а само стекло прогреется, и на нем перестанет происходить конденсация. А еще можно сделать вот что. Нанесите немного крема для бритья на стекло, чуть-чуть, и разотрите его, не смачивая. На зеркале от этого появится тонкая-притонкозащитная пленка, которая не даст образовываться мелким каплям. То есть конденсация будет происходить, но вода станет покрывать зеркало ровным слоем, не линза, а это будет почти незаметно. Вот вам
лайфхак.
Нужно
попробовать.
Попробуйте.
На этом все. Слушайте нас каждое воскресенье. Всем
и счастливо. По вторникам, кстати, тоже.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.